Сверхъестественное. Никогда. Глава 4. Зоопарк в Бронксе, Нью-Йорк. 16 ноября 2006 года. Четверг. Клэр Хемсворт стряхнула травинки с логотипа общества по охране дикой природы на своей голубой рубашке и направилась к павильону монорельса в той части зоопарка, которая называлась Дикая Азия. В ноябре народу в зоопарке было не так много, но желающих прокатиться по Дикой Азии всегда хватало. Клэр вспоминала мамины рассказы о том, какой захватывающей была Дикая Азия в конце 70-х, когда только открылась. Но она не очень понимала, почему этот маршрут до сих пор так популярен. Монорельс был древним, и в свободно разгуливающих животных нет ничего особенного. Конечно, в каменном веке, когда ее мама была ребенком, увидеть животное на свободе было чем-то из ряда вон выходящим. Но теперь ты этим никого не удивишь. А вагончики представляли собой просто куски пластмассы, думала Клэр. И в любой момент могли сойти с рельсов. Впрочем, настроение у нее уже давно было не к черту. После того происшествия со студентами ей постоянно приходилось общаться с репортерами, полицией и юристами, представлявшими Фордхэмский университет. И она очень устала. Юристы были хуже всего. Ладно еще копы и репортеры, они выполняли свою работу, но ей приходилось слушать еще и бред фордхэмских коршунов от юриспруденции. И все только потому, что погибшие ребята были их студентами. А ведь их убили даже не в кампусе. Простите, мисс Хемсворт? Клэр закрыла глаза и вздохнула. За последнюю неделю примерно 50 разговоров начинались с этих слов. И все они были похожи на чистку зубного канала без анестезии. Если это не кто-то из полиции или общества по охране дикой природы, она тут же пошлет их куда подальше. Клэр обернулась и увидела самого сексуального парня на свете. Рядом с ним стоял еще один, но Клэр почти не обратила на него внимания. Она не сводила взгляда с того, кого заметила первым. У него были такие потрясающие карие глаза и самый сексуальный голос в мире, если это, конечно, он ее окликнул. Она сразу решила, что сделает все, о чем он ее не попросит. Он был рослым, но не нависал над ней угрожающе, как обычно это делают высокие парни. Его непослушные волосы были аккуратно причесаны, и у него был симпатичный нос. Да, я мисс Хемсворт, Клэр. Приятно познакомиться, Клэр. Сказал тот, что пониже. «Меня зовут Джон Мейл, а это мой друг Берни Уотсон. Мы из National Geographic». Клэр оторвала взгляд от Берни Уотсона, чудесное имя, и посмотрела на парня пониже с коротко стриженными волосами, голубыми глазами и ртом, который, казалось, постоянно усмехается. «Это, кажется, Джон?» «Хорошо». И тут она вспомнила сообщение, которое получила своего босса, Фриды. «Ах да, Фрида сказала, что вы хотели со мной поговорить. Чем могу помочь?» «Мы пишем статью о орангутанге, который убил студентов. Нам сказали, что это вы за ними ухаживаете. Если это вас не затруднит», — добавил Берни. «Нисколько», — быстро ответила она, не желая, чтобы Берни уходил. Но и не совсем понимая, зачем National Geographic писать о таком. Фрида написала, что пресс-служба разрешила поговорить с ними, потому что еще остались вопросы по поводу заметки, которая вышла в понедельник. Но Клэр было непонятно, почему им это интересно. «Это же не совсем ваш формат?» — спросила она. Джон усмехнулся. «Ну, нельзя же все время печатать только фотографии голых пигмеев». Закатив глаза, Клэр проигнорировала Джона и посмотрела на высокого Берни с его проникновенными глазами. «Так что вы, ребята, хотите знать? Я ведь уже 1000 раз рассказывал эту историю. Вы можете узнать все, что хотите из газет». «Там вечно все перевирают», — сказал Берни. «А мы хотим напечатать правду и рассказать, что орангутанг не виноват». «О, Дин ни в чем не виноват». Тот, что пониже, вдруг судорожно закашлялся, а потом спросил. «Дин? Так зовут орангутанга?» «Ну, это я его так называю. Нам на некоторое время предоставили 2 орангутангов из Филадельфии, и я назвала их Хэнком и Дином. Знаете, в честь братьев Вентура. Мне кажется, Дин – замечательное имя для большого примата. Как думаешь?» – спросил Берни, глядя на Джона. «Не совсем», – вполголоса ответил Джон. И Клэр стало интересно, что между ними происходит. Но тут Джон снова посмотрел на нее. «Клэр, вы можете еще раз рассказать, что произошло?» «Да, конечно». Она чувствовала некоторую неловкость, поэтому повела 2 репортеров к одному из деревянных столиков возле киоска. Набрав воздуха в грудь и стараясь не утонуть в глазах Берни, она рассказала все подробности. Как Дин внезапно взбесился и начал прыгать, как сумасшедший, а потом спрятался за камнем. После этого его некоторое время никто не видел. Понимаете, мы не следим за ними круглосуточно. А когда я пришла их с Хэнком кормить, то не смогла его найти. Вот только эти мальчики никогда не пропускают кормление, понимаете? Никогда. Она почувствовала подступающие слезы и вытерла глаза рукавом голубой рубашки. «Похоже, вы хорошо заботитесь о Хэнке и Дине», — заметил Джон. «Это так замечательно. Меня всегда впечатляла работа таких людей, как вы». «Спасибо», — быстро ответила она и посмотрела на Берни. «И тогда я поняла, что-то случилось. Мы начали поиски. Бывает, животные избегают, а Дин вел себя немного странно, но у нас очень хорошая охрана, и все-таки мы ничего не нашли». «Хорошая охрана, это мягко сказано». Алана и Джимми уволили после того, как Дин сбежал. Берни подался вперед, а Джон внезапно встал. В газете написано, что Дин попал в отдел по контролю над животными. Клэр кивнула. Они сразу позвонили нам, потому что только у нас в городе есть два орангутанга. Мы вживляем нашим питомцам чипы с информацией, и меня отправили в отдел по контролю над животными. Она вздрогнула от воспоминаний. Боже, это ужасное место. Животных там держат в тесных металлических клетках, с ними плохо обращаются. Да, я знаю, что большинство из них как-то связаны с преступлениями, но... Боже. Перед ее лицом появилась салфетка. Она подняла голову и увидела Джона. На его лице отражало что-то похожее на заботу. «Спасибо», — поблагодарила. Она взяла салфетку и вытерла слезы. И даже почти улыбнулась. Джон очень старался. И снова сел рядом с Берни. «И вы проверили чип». «Ну да. Но мне и не нужно было, понимаете? Я знаю своего Дина». Она вытерла салфеткой слезы, которые снова потекли по ее щекам. «Бедный малыш был до смерти напуган. Они взяли у него кровь на анализ и обнаружили там наркотик. Представляете? Кто мог его накачать?» — спросил Джон. «Ну, очевидно, тот, кто хотел убить тех двух студентов». «Господи, какой же этот Джон идиот!» «Так, Дин не виновен?» — в голосе Берни послышалось облегчение. Клэр покачал головой. «Мы так боялись, что потеряем его. Иногда семьи жертв требуют, чтобы животных усыпили, и суд обычно встает на сторону потерпевших». «Правда?» — удивился Берни. «Это ужасно!» Клэр не смогла сдержать возмущение. «Так почти всегда бывает. Животные тоже часть нашего мира, но многие этого не признают. Я заочно учусь на юридическом и немного разбираюсь в законах». «Здорово!» — сказал Берни. «А я почти окончил юридический». «Серьезно? А почему вы бросили?» Берни замешкался. «По семейным обстоятельствам», — тихо ответил он. «Но я доволен тем, чем занимаюсь сейчас». «Это здорово. И все-таки подумайте о том, чтобы вернуться. В наши дни многие юристы просто гребут деньги, представляя интересы крупных компаний. А нам нужны люди, которым не наплевать на этот мир, понимаете? А где вы учились?» «В Стэнфорде. Я писал там выпускную работу». Клэр одобрительно присвистнула. «А я в Нью-Йоркском университете». «Жаль, что на учебу остается не так много времени, но это стоит денег и приходится много работать здесь. Уверен, вы справитесь». «Вы, похоже, полны решимости», — сказал Джон. «Так и есть», — быстро ответила Клэр и снова посмотрела на Берни. «У него еще и мозги есть, раз он учился в Стэнфорде». «Вы сказали, семьи жертв обычно требуют, чтобы животных усыпили», — сказал Джон, подчеркнув последнее слово так, будто никогда прежде его не использовал, и это показалось Клэр странным. «А в этот раз нет?» Она хотела еще расспросить Берни о его учебе, но Джон, похоже, был нацелен выполнить свою работу, и Клэр его понимала. «Нет, Дину повезло. И это кажется, или Джон и правда морщится каждый раз, как она произносит имя Арутанга. Оба студента были членами общества по охране дикой природы, и их семьи проявили сострадание. Анализ крови подтвердил, что Дин был накачан наркотиками, и они не стали настаивать». «А копы в тот день были в хорошем настроении и разрешили нам его забрать». Она покачала головой. «Помню, однажды, кажется, в Миннесоте, Суикат укусил ребенка, который был слишком глуп, чтобы обратить внимание на знак, запрещающий совать руку сквозь ограду. Семья ребенка отказалась сдавать анализ на бешенство, и зоопарку пришлось усыпить всю семью Суикатов». «Сдается мне, усыпили не ту семью», — заметил Джон. Клэр кивнула и снова уставилась в завораживающие глаза Берни. «Так что Дин вернулся к нам, но мы пока не выпускаем его в природную зону». «Почему?» «Шутите? Он же сильно травмирован. Я только что их кормила, и он не стал есть, пока я не ушла. Он не подпускает к себе Хэнка, не позволяет мне его обнять». Джон открыл рот. «Вы с ним обнимаетесь?» Клэр удивилась его вопросу. «Конечно. Но сейчас, когда я пытаюсь его обнять, он... шипит». Берни прикусил нижнюю губу, и Клэр нашла это очаровательным. «Клэр, могу я попросить об одолжении?» «Конечно», — с готовностью ответила она. И как ей казалось, кокетливой улыбкой добавила. «Спрашивайте. Можно нам увидеть Дина?» Не это она надеялась услышать. «Тебе придется его расстроить. Извините, но этого я не могу. Сейчас туда пускают только меня». Джон уклонился вперед. «Ну а если вы скажете, что все нормально?» «Это не мне решать. Карагутанкам пускают меня только потому, что я их дрессировщик. Из-за этого мы не можем отправить их обратно в Филадельфию. Извините, но у меня будут огромные неприятности, и мне больше не разрешат с ними видеться». Берни был симпатичным, но не настолько. Хэнк и Дин были ее мальчиками, и она никому не позволит поставить под угрозу их отношения. Даже Берни. Они задали еще несколько вопросов, а потом встали. Это ее удивило и расстроило. «Что ж», — сказал Берни, — «спасибо за помощь. Если вспомните что-нибудь еще, позвоните мне, хорошо?» Он залез в карман и достал потрепанный клочок бумаги. «Извините, визитки кончились. Мы заказали их 3 недели назад, но до сих пор не получили». В голове Клэр вдруг зазвучал тревожный звоночек. «Почему они больше ничего не спросили и ничего не записывали?» Но она все равно взяла номер его телефона. Не полная же она дура. Может, удастся пообщаться с ним без его бестолкового приятеля. Как-то слишком уж долго пожимая ее руку, Джон сказал. «Приятно было с вами познакомиться, Клэр. Надеюсь, Дину станет лучше». «Спасибо». Она первая прервала рукопожатие, и парни направились к лестнице, по которой можно попасть в другие части зоопарка или к одному из двух выходов. Ну, вот и все. Взглянув на номер телефона с кодом 650, Клэр нахмурилась. Она была уверена, что офис National Geographic находится в Вашингтоне, около Колумбия, и телефонный код у них 202. А еще она знала, что 650 – телефонный код Калифорнии. Конечно, это мог быть код района Стэнфорда, ведь Верни там учился, но почему она не сменила его после того, как бросил университет и переехал в Вашингтон? И почему они ничего больше не спросили о Дине или о наркотиках и не задали другие вопросы из списка Фриды? Она покачала головой, встала и пошла к небольшой деревянной будке, где находилась касса у входа в Дикую Азию. «Привет, Клэр!» – поздоровалась женщина в будке, ее голос глухо звучал за стеклянной перегородкой. «Что случилось?» «Кто эти парни, с которыми ты разговаривала?» «Тот, что пониже, такой сексуальный!» «Джина, можешь направить Билла? Мне нужно с ним поговорить». Билл был начальником службы охраны, и это он уволил Джимми Аллена. Но как не противно было это признавать, Клэр была уверена – ему надо знать о Джонни Мейроле и Берни Уотсоне.